Я вас категорически приветствую. Борис Витальевич, доброе время года.
Аналогично.
Обо что мы сегодня?
Ну, у тебя уже рассказывали про Первую мировую войну. Была такая мелкий локальный конфликт, который назвали Первая мировая война. Это война, после которой говорили люди, что никакой войны больше не будет, принимали решение об объявлении войны вне закона, и это ухватило на очень долго, ну, до Второй мировой войны.
Многие тогда же при подписании окончания первой сказали, что это только передышка на 20 лет. Наиболее умные, я так понимаю.
Ну да, или сказали, что мы видим 18 в Версальском мире 18 поводов для следующей войны. Отлично. Это американский представитель сказал на переговорах.
Ну, тоже не дурак был, по всей
видимости. Ну да.
И про что мы сегодня?
Сегодня про подготовку к войне. То есть, хотелось бы в целом поговорить о войне. Вот о военном аспекте, то есть с Яковлевым ты говорил о политическом аспекте, а тут военный. То есть что она из себя представляла? И вот сегодня поговорим о подготовке к войне. То есть что из себя представляли стороны, которые шли к войне?
То есть про всех? Мы не конкретно про Россию?
Ну, в основном про нас. Ага. Ну, потому что, я думаю, большинству интересно в основном про нас.
Так точно. Мы все-таки нам ближе. Да?
Так вот. Но с общей картиной, потому что, представляешь, воюют все, да, мы к войне готовились, только мы воюем, получается кривая картина. Непонятно, почему происходит все именно так.
Тут вопрос, отскакивая немного в сторону. Война началась в 1914 году, я правильно помню, да?
Правильно.
А в 13 году мы достигли каких-то невероятных экономических показателей. Так нам рассказывают все время.
Да. Да? Нет, так нам рассказывают все время.
Да.
А на то, что достигли, не да.
Давайте взглянем. Да.
Так вот, ну, начнем с того, как вообще складывались коалиции. Дело в том, что эта война была двух крупных коалиций. Тройственного союза, из которого, правда, две страны воевали на одной стороне, а одна на другой.
Угу.
Это вот была такая союз, сложившийся еще где-то в начале, получается, последней трети 19 века. Это Германская империя, Австрийская империя и Итальянское королевство. Правда, Италия вступила в этот тройственный союз с одной оговоркой занятной, что, мол, она не будет участвовать в войнах союза в том случае, если они будут вестись против Англии. Не, ну ты на карте Италию видел?
Да.
Такой сапог торчит, да. Окружён со всех сторон практически морем, кроме севера, где город, да? И у англичан самый мощный в мире флот. То есть, итальянцев понять можно.
Могут случиться неприятности со стороны моря.
И они сразу это оговорили. Так вот, но дело в том, что Германия рассматривала в это время как основного противника своего Францию, ну, когда вот складывался этот союз. Франция была во франко-прусской войне разгромлена, но не добита, отчасти из-за международного давления, что, мол, добивать не надо. То есть, со стороны и Российской империи, и Британской империи, то есть, никто не хотел в это время, кроме самой Германии, очень большого усиления Германии. И французы потом рассчитывали, ну, и немцы рассчитывали дальше французов добить. И, собственно говоря, в самом конце века они были близки к этому. И чтобы избежать подобной угрозы, Франция стала любыми путями искать пути сближения с Российской империей. И был заключен Франко-Русский союз. Союз оборонительный, потому что Франко-Русский союз и по промышленным ресурсам, и по военной мощи уступал центральным державам. И на море, и на суше. Наверняка, когда заключался на море, еще превосходил, на суше уже уступал. Но он уступал, главное, по промышленному потенциалу. И этот союз рассматривался первоначально как оборонительный. И при этом в нем всегда рассматривалась как основная ударная сила не Российская империя, что самое интересное, а Франция. Например, по первым выкладкам по этому Франко-Русскому союзу предполагалось, что после проведения мобилизации Франция выставит на фронт 1 300 000 человек, а Российская империя 800 тысяч человек. То есть, это была, скажем так, оценка промышленной как раз мощи Российской империи. Со временем и Франция, и Россия, ну, в общем-то, и Германия с Австрией, они становились постепенно сильнее. То есть, мощь союзов росла. Во время русско-японской войны произошла печальная для Франции вещь. То есть, Россия не просто потерпела поражение, еще упал резко рейтинг России как военного союзника. То есть, до этого она воспринималась как очень сильный военный союзник, очень мощный.
А почему упал?
А потому что Японии проиграли. И потому что русская армия и флот в русско-японской войне не одержали ни одной победы.
Все, кто не смотрел про русско-японскую войну, линк под роликом, три ролика про то, что случилось с Россией в русско-японской войне.
Так вот, и здесь самое главное было даже не то, что был факт поражения, а то, что русская армия и флот не одержали ни одной победы. То есть сам рейтинг вот, русской армии и флота вооруженных очень сил, сильно упал. И поэтому, собственно говоря, еще во время русско-японской войны начались секретные переговоры между Англией, которая воспринялась до этого Россией как противник, и которая никаким союзом не присоединялась, и Францией. Здесь как раз небольшое вступление в сторону Англии. Дело в том, что до этого Англия, будучи мировым гегемоном, самой сильной страной в мире, исходила из, ну, из принципа блистательной изоляции. То есть у нас нет союзников, у нас есть только интересы. Англия не вступала ни в какие официальные, долгосрочные какие-либо союзы. Но это продолжалось до конца XIX века, а дальше начала картина меняться. В каком плане? Значительно возросла мощь Соединенных Штатов, то есть они стали вытеснять в области торговли, в области производства Англии с мировых рынков. И очень сильно возросла роль Германии, то есть которая вот объединилась за это время, потом разгромила Францию тоже, окончательно объединившись там уже с южно-германскими княжествами, и стала сильнейшей страной в Европе. То есть на 1870 год еще не сильнейшая, но быстро догоняла Англию и вскоре ее обогнала. То есть Германия уже обогнала Англию по промышленному производству. Соединенные Штаты сильно обогнали Англию по промышленному производству. И Германия стала догонять Англию на море потихонечку. И явно превосходила ее в сухопутных вооружениях. И для Англии такая картина стала неприемлемой. Она стала искать военные союзы. И вот, воспользуясь тем, что Франция находится в панике, ну как, угу, если Россия такой слабый союзник, что будем делать мы, когда нас нападут немцы? И был заключен секретный англо-французский союз. То есть с нами официальный, ага, между Францией и Англией секретный.
А в чем смысл секретности в данном случае?
Дело в том, что Англия была против того, чтобы этот союз афишировался. Для Франции, конечно, лучше было бы размахивать флагом, что Англия наши союзники.
Не подходи, да.
Да, не трогайте нас. Но это было требование англичан. И вот складывается вот англо-французский союз и официальный франко-русский союз. Но спустя некоторое время, ну, мы уже проиграли японцам, Англии нас уже топить не нужно, вытеснять нас с Дальнего Востока не нужно, это уже сделано. И Англия предлагает уже союз и нам, и тоже секретный. Так возникает вот это вот сердечное согласие, как союз трех держав, то есть
Антанта,
Франция, Англия и Российская империя. Вот эти три страны – это Антанта, но официально существует по-прежнему именно франко-русский военный союз. Англия, она секретный член этого союза.
Угу.
Так вот, и получается как, что официально франко-русский союз слабее центральных держав, а неофициально ощутимо сильнее. Продолжается подготовка к войне, опять же, всех стран. То есть все, идет гонка вооружений, нормальная, здоровая гонка вооружений. Угу. Все свободные деньги вбухиваются в то, чтобы развить военный потенциал, создать мощные флоты. Германия строит свой флот открытого моря, который обгоняет, собственно говоря, суммарные флоты уже и России, и Франции, и германских союзников, уступая только английскому. Но английский mm-hmm. по-прежнему самый сильный. И в ответ на каждые два немецких линкора Англия строит три своих. А у нас в это время после войны...
Вопрос от тупых. Из-за чего все? Из-за денег? Из-за чего? В чем причина войны?
Ну, если примитивизировать...
Да.
Ну, туда, из-за денег.
То есть они делили рынки.
Империалистическая война. То есть страны, которые уже разделили мир,
угу,
воспринимают мир как разделенный несправедливо. Ну, некоторые
угу,
из них.
Угу.
То есть Франция считает, что все поделено справедливо, она отхапала себе достаточно. Англия, в которой никогда, ну, Британская империя, в которой никогда не заходит солнце и живет треть населения Земли, тоже считает, что в принципе захватила сколько
очень
надо.
Справедливо все, да.
Но не надо ничего отдавать.
Угу.
Германия с Австрией считает, что они опоздали к разделу.
Но сейчас немножко можем это изменить.
Да. Кроме того, они стали втягивать в свою сферу влияния Турцию, то есть стали строить Багдадскую железную дорогу,
угу,
брать под контроль всю турецкую торговлю, что опять же расстроило Российскую империю. Российская империя считает своей будущей добычей Константинополь к этому времени уже 150 лет как.
И пролив.
Ну и разумеется, и проливы.
Да, да.
То есть, Босфор,
который,
Дарданелл,
как говорил, да, Егор, позволил бы транспортировать наше зерно беспрепятственно в Средиземное море, там продавать.
Да, но мы считаем это своей законной добычей уже, да, 150 лет как, но никак, да, захватить не можем. Потому что постоянно дают по рукам, не получается.
Турки-то знают, что мы считаем, нет?
Знают. Но дело в том, что они маневрируют между нами и австрияками, которые считают этот Константинополь своей законной добычей.
Своим, да.
Уже 200 лет своей за будущей добычей. То есть, вот это как раз основная точка пересечения вот среди союзов, вот, самая напряженная. Балканские интересы. Дело в том, что, во-первых, у нас говорят, типа, что Россия кормила всю Европу хлебом. Это не так. Россия давала, вот как отдельная страна европейская, больше, чем другие европейские страны. Но мы не берем еще Латинскую Америку, которая много давала тоже продовольствие, Соединенные Штаты. Так вот, но основная торговля хлебом шла по Дунаю. Просто там была Австрийская империя и балканские страны.
Угу.
Вот они вместе давали больше, чем Российская империя хлеба. И вот мы хотели эту дунайскую торговлю отжать всю под себя. А румыны, которые и так большую часть ее контролировали, хотели, ой, не румыны, австрийцы, которые и так большую часть этой торговли контролировали, хотели отжать ее все под себя.
Угу.
И, собственно говоря, под торговлю, что Австрийской империи, которая шла в основном через Дунай, через Черное море и дальше,
угу.
и Российской империи, которая шла через Черноморские порты в основном, вот для торговли что нашей, что австрийской, Константинополь был одинаково интересен. Но одинаково мы и друг другу не давали захватить, и, собственно говоря, более мощные игроки на политической арене, такие как Англия и Германия, не собирались давать ни нам, ни Австрии это захватить.
Угу.
Но ведь добыча лежит, надо же на нее накинуться.
Правильно.
Поэтому вот, интересы тоже есть. А Германия, которая опоздала к разделу колоний, вообще было в жутком расстройстве. То есть в Латинской Америке она пытается всех потеснить, там американцы возмущаются, кричат про доктрину Монро и мешают немцам торговать. В Африке и в Азии англичане кричат, что это их колонии, пытаются там вводить протекционистские меры, ну, потому что немецкие товары были лучше и дешевле английских.
Угу.
Ну, картина как сейчас с Китаем. Только у Китая нет тенденции захватывать колонии, а у Германии они были самые натуральные. То есть они что-то сумели отхватить, но в основном то, что не отхватили другие по причине надобности.
Ну, и поскольку...
Всякие пустыни. Камерун, Намибию.
Поскольку вы, паскуды, просто так ничего отдавать не хотите, мы строим корабли и скоро придем к вам. Да?
Да, но это, опять же, официально не афишировалось. Речь всегда идет о справедливости,
конечно.
О демократии. Ну, вот, например,
свобода.
Когда была очередная революция в Венесуэле, туда пришли в первую очередь немецкие и французские корабли.
Угу.
Хотя, казалось бы, вот там Венесуэла, и, собственно говоря, американские дипломаты.
Угу.
А потом тоже потянулись американские корабли. То есть, наводить порядок в Венесуэле. Вот где Германия, где Венесуэла?
Там нефть, по всей видимости, да?
Да тогда она еще особо и роли не играла, да и не особо и там было.
Ну, то есть, даже банановые республики все равно сильно интересовали.
Все интересно. Это рынок сбыта, источник сырья. Это нужно.
Да.
Потому что наше процветание держится на том, что мы вас грабим. Вы не должны мешать нам грабить. А так, как сказать, мы великие европейские державы, плюс Соединенные Штаты и Япония, то вот мы вместе договорились, что мы джентльменский клуб и грабим всех остальных. Но ведь грабить нужно по справедливости. А Германия считает, что грабит несправедливо. Англия грабит вот столько, а Германия вот столько.
Ей тоже хочется.
Да. Для Англии было недопустимо усиление Германии. И кроме того, она хотела, чтобы во время серьезной войны ослабла и Германия, и Франция.
Угу.
И заодно еще Российская империя, чтобы не выпендривалась. Так вот, для Франции жизненно важно было убрать от своей границы такого страшного врага, как Германия, который постоянно над ней нависает. И в случае чего может просто снести. То есть, нужно разгромить Германию любой ценой. Для нас основная задача была это убрать конкурентов австрияков в том, чтобы нормально отгрести к себе Балканы с Константинополем.
Угу.
Ну, и дружить с англичанами, чтобы те не мешали это сделать. Потому что иначе опять помешают. То есть, вот такая вот расклад. То есть, у всех свои исконные, сакральные интересы, все нашли там свои скрепы в этой войне, все нормально. И вот готовится к войне, идет гонка вооружений. Вот мы участвуем в гонке вооружений. Во-первых, нам нужно было провести целый ряд военных реформ. Ну, потому что раз мы проиграли войну, нужно учесть опыт проигранной войны и сделать так, чтобы следующая война не была так проиграна. У нас был поставлен толковый военный министр Редигер. Ну вот он заявил, например, что, вот просто цитирую его, для содержания армии на уровне, отвечающем современным требованиям военного дела, и тут, собственно, цифры, необходимо увеличить ежегодное ассигнование на 144 миллиона рублей золотом, и сверх того единовременно отпустить 2 миллиарда 133 миллиона рублей. Ну, а Министерство финансов взыскать деньги не смогло. Ну, а потому что их нету. Весь государственный бюджет в это время составлял чуть больше 2 миллиардов.
Ого.
Круто. А здесь, заметьте, речь идет о увеличении. Угу. Поэтому военные расходы увеличили со скрипом за пару лет на 30 миллионов, а не на 144, которые запрашивались. А единовременно такого поступления денег, по сути, не было вообще. Это уже показывает. Вот это вот хотят военные, вот это им дало Министерство финансов. Но, разумеется, многие важные вещи у нас делались. Во-первых, у нас все-таки ввели по опыту русско-японской войны маскировочного цвета форму, цвета хаки. Но у нас она такая не совсем хаки была, но все равно. Ну, такая серовато-зеленоватая.
Не красные пиджаки с желтыми штанами.
Нет, до этого у нас были, скажем так, белые гимнастерки и черные штаны. Угу. Очень контрастно на любом фоне. Вот от этого отказались. Кстати, вот здесь что самое интересное. Самой передовой армией в мире была английская в это время, считалось.
Ну, они в Африке повоевали, как мы знаем.
И у них были деньги, чтобы учесть весь опыт.
Злые буры, которые были нищие, пуль мало, стреляли метко, пришлось прядиться в хаки.
Поэтому англичане первыми перешли на стрельбу из закрытых позиций нормально, и на маскировочную форму и так далее. Потом это сделали японцы, которых учили англичане. Угу. Затем, появились с японцами, это сделали наши. А, например, французы и немцы вступили в войну в форме не камуфлированного цвета, а вполне себе заметно. Например, французская форма была синей.
Отлично.
И с артиллерией, которая была обучена вести бой на открытой позиции. То есть, если мы видим холм, мы ставим пушки не за холмом, а копейки. Сверху корректировщика, а прямо на холме. Тут же стрелять удобней.
Да. Видно лучше.
Ну да. Так вот, ну почему? Потому что и французы, и немцы, они серьезно воевали в последний раз в 1870 году, и тогда это было вот нормально так.
40 лет назад, да?
Да. То есть в этом отношении у нас подвижки были серьезные. У нас улучшилась подготовка личного состава, младшего офицерского состава по сравнению с тем, что было перед русско-японской войной. Но у нас не проводились крупные учения, поэтому маневрировать крупными соединениями мы не умели. У нас не проводились крупные мобилизации. Почему? Ну, опять денег нет. Ну, вот это как раз 144 миллиона рублей ежегодно, да, добавить нужно к военному бюджету, да, а добавили 30.
Угу.
И это как раз единовременно отпущенные деньги. Не отпущены. То есть бабла нету. Поэтому у нас, как Заянчковский писал, были отличные роты и батальоны, хорошие полки, неплохие дивизии и плохие корпуса армии. То есть, вот так. А нет, плохие были у нас армии и фронты.
Угу.
То есть, чем более высокий уровень, тем меньше у нас каких-то практических навыков, как чего нужно делать. То есть, все на тактическом уровне остается. Кроме того, у нас не удалось увеличить серьезно нормы боеприпасов ни для полевой артиллерии, ни для стрелкового оружия, по сравнению с тем, что было в русско-японскую войну. Но в русско-японскую войну этих норм уже не хватало, хотя боевые действия как велись, там же обеим сторонам вести было все далеко. Поэтому прошло сражение, потом долгое накопление сил, потом следующее сражение. И то не хватало. Здесь ясно будет, что будет по-другому, но денег нет. То есть, рост, собственно говоря, военного министерства был как вот, возможности крайне скромный. Дальше. Пошло у нас перевооружение. То есть, например, оказалось в русско-японской войне, что нам крайне не хватает гаубичной артиллерии. То есть, у японцев были как раз немецкие гаубицы. Что характерно, у немцев были тоже немецкие гаубицы, но их было намного больше. Поэтому наши устроили международный конкурс. То есть, сами уже не рассчитывали разработать хорошую гаубицу. Устроили международный конкурс, где участвовали и наши заводы. Ну как, вот принято было на вооружение гаубица 122-мм полевая образца 1909 года. Это урожденная гаубица фирмы Krupp немецкая, она победила, она оказалась лучшей.
Угу.
Наши приняли ее на вооружение, заплатили вознаграждение фирмы Krupp, и тут возбухли французы. Дело в том, что вот это вот увеличение денег, оно тоже в значительной мере шло не за наш счет. То есть французы были богаче нас, и они финансировали модернизацию перевооружения нашей армии. Частично, не все, угу. Но финансировали. То есть они нам дают кредиты на перевооружение, а мы берем и покупаем у немцев, развивая фирму Krupp. Ну, угу. Куда это годится? То есть возмущение французов было вполне понятным. Поэтому наши провели повторный конкурс. Там победила гаубица образца 1910 года. То есть у нас есть гаубица 1909 года, ее выпустили много, и дальше гаубица образца 1910 года. Это урожденная гаубица Шнайдер, французская. Вот ее приняли на вооружение. Начали выпускать. Но к началу войны выпустили недостаточно. На перевооружении дивизионного звена она не поступила. То есть дивизия у нас была только 3-дюймовка. Угу. Хорошая, обкатанная в русско-японскую войну, себя оправдавшая. Ну, кстати, у французов в этом плане было так же плохо, как у нас. То есть у них в дивизиях тяжелой артиллерии не было.
3-дюймовка – это 76, да?
Да, а у французов 75 было. Так вот, при этом насыщенность была одинаковая.
Немного, да?
У французов на дивизию из 12 батальонов 36 пушек. У нас на дивизию из 16 батальонов 48 пушек. То есть на батальон строго одинаково. И пушек практически строго одинаковых. Угу. То есть наши пушки французские были, ну, примерно равноценны. Пушки хорошие, скорострельные, но без тяжелой артиллерии, конечно, оно не очень. С тяжелой артиллерией хорошо было в это время только у немцев.
Угу.
Ну, допустим, я сказал, у нас на дивизию 16 батальонов, то есть 21 тысяча человек, было 48 пушек, да, скорострельных. А у немцев на дивизию в 16 тысяч человек, 12 батальонную, было 72 пушки и 18 гаубиц.
Неплохо.
То есть, вот просто вот разница в огневой мощи. 2-1 где-то. И немцам есть чем разрушать полевые укрепления, нам нечем. Но, я говорю, но в этом отношении сильно выделялись в лучшую сторону только немцы. Австрияки не выделялись в лучшую сторону, потому что они прекрасно были согласны с немцами, все у них было в этом плане тоже с теорией хорошо, но у Австрийской империи была ровно та же проблема, что и у Российской империи. Нету денег. Поэтому Австрия до сих пор еще сохраняла на вооружении даже вот скорострельная полевая пушка у них была с бронзовым стволом еще.
Круто.
То есть, в этом отношении у них было даже хуже, чем у нас. Хотя вроде бы процветающая европейская монархия. Вот. Но дальше говорим о перевооружении. У нас была создана вот как раз-таки с участием небезвестного адмирала Колчака Лига по восстановлению флота, которая собирала деньги, подписки по всей стране, получила деньги из бюджета, заказала корабли по старым проектам, которые были не самыми новыми даже к русско-японской войне. И, по сути, современного флота у нас к началу Первой мировой войны не было.
Толково.
То есть, у нас было несколько броненосцев, ну как, 4 броненосца на Балтике и, по-моему, штук 6 на Черном море. Но это все броненосцы, которые, так сказать, относятся к эпохе русско-японской войны, либо новейшего тому Павел I, Андрей Первозванный, но которые все равно броненосцы. В это время уже нормальных стран у всех линкоры. Линкоры у нас строятся, но к началу войны ни один строй не вошел. То есть у Англии 20 линкоров и 9 линейных крейсеров. Это тоже линкоры, только чуть потоньше броня, побольше скорость хода. У Германии 16 линкоров и 5 линейных крейсеров. У Франции 4 линкора, у Италии 6 линкоров, у России 0 линкоров. То есть вот так вот.
Да.
С крейсерами почти та же картина. То есть крейсера в это время современные легкие были у Англии, были у Германии. И было штучки 3 у Австрии и парочку у Италии. Ни у нас, ни у французов современных легких крейсеров не было. Эсминцев новых. Ну, то есть у нас получается как линкоров новых не было, крейсеров новых не было, эсминцев новых. Начало войны одна штука, один на миг. Он отличный, прекрасный. Построен, кстати, с немецкой помощью. Так вот, но он один. Дальше. Воздухоплавание. Самолетов, например, у нас в армии было, пожалуй, больше, чем у любой другой страны мира. Ну, там речь всегда шла как вот. У нас там 260 с чем-то было, там, у Франции там 180, в Германии тоже где-то 250-260. То есть, по чуть-чуть.
Они тогда не сильно использовали.
Они используются только для разведки и корректировки. То есть ни бомбардировщиков, ни истребителей. Угу. Но у нас, правда, появился бомбардировщик, который любит рассказывать, как наше все. Бомбардировщик Илья Муромец.
Да.
У нас с его создания первой эскадрильи идет отсчет нашей дальней бомбардировочной авиации, типа стратегическая авиация была создана. Так вот, Илья Муромец – это большой четырехмоторный самолет. Но самолеты Первой мировой войны, они строились вокруг мотора. Гениальных особо решений там не было. Остальное, ну извини, делается из тряпок и палок. То есть он деревянно-перкалевый.
Да. тряпки, то есть палки, обтянутые тряпками.
Да. Есть, конечно, там переделанные находки. Вот Илья Муромец к этим находкам особо не отличился.
А тогда знаете, алюминий еще не придумали или что?
Придумали, но еще не использовали особо. Да? Ну, кстати, чем дальше, тем больше. То есть немцы уже и цельнометаллические альбатросы стали выпускать во время войны. Угу. То есть там много металла использовалось на там. Французские спады, например, но это уже во время войны. А мы говорим о периоде перед войной. В это время в основном тряпки и палки. Почему? Потому что их легче поднять в воздух маломощным двигателем. Так вот, самолет строится вокруг двигателя. Илья Муромец имел 4 мотора. Немецкие двигатели Argus, потому что у нас моторы не выпускались авиационные. Но мы использовали чужие моторы. Во время войны мы, допустим, выпускали в основном этот. Французская фирма у нас выпускала моторы Гномрон. Ну, мало. Угу. И вот откуда взялся у нас четырехмоторный бурильщик, откуда он вообще стал нужен? Дело в том, что в других странах были дирижабли. Например, к началу Первой мировой войны у Германии для дальних налетов и для использования бомбардировочных целей было 26 дирижаблей. А у нас в стране было всего сделано 2 дирижабля своих крупных. Потому что мелкие они никакой роли, собственно говоря, не играли. Только для разведки не служить. И 2 достаточно крупных было закуплено у французов. Все.
От себя сделаю не имеющее к делу примечание. Была такая группа Led Zeppelin, слышал, наверное. Да. На обложке первого альбома у них горящий дирижабль Гинденбург, который там стукнулся или молния проскочила.
Сгорел.
Да, есть что-то. Даже видео там, ну, на кинопленку снимали, достаточно качественное. А на втором альбоме группы Led Zeppelin немецкий дирижабль, а под ним группа Led Zeppelin сидит в шмотках немецких дирижабельных летчиков времен Первой мировой войны, которые бомбили Лондон. Да. Я был изрядно удивлен. Ты знаешь, если бы у нас отечественная группа фотографировалась в шмотках нацистов,
ты знаешь,
мы вот к этому уже пришли. Конечно,
вот если бы у нас были в Первую мировую войну дирижабли, на которых летали бы наши пилоты в наших дирижабельных шмотках и бомбили бы Берлин, это было бы круто. Но у нас их не было. Поэтому у нас был бомбардировщик Илья Муромец, который далеко летал, только как пустой самолет. А когда его, так сказать, использовали в военной конфигурации, то есть наставив пулеметов и взяв бомбы, то он довольно небольшое количество бомб тащил на 200 километров. То есть он действовал только около линии фронта. Это не была стратегическая машина. Это не был дальний бомбардировщик. Это был здоровый четырехмоторный биплан из дерева и тряпок. На нем было несколько пулеметов. И он был самым крупным бомбардировщиком в то время и единственным вот четырехмоторным бомбардировщиком в мире. Это было типа круто. Но это сделано было от бедности, потому что не было возможности делать дирижабли. Потом во время войны оказалось, что бомбардировщики лучше, чем дирижабли. Но во время войны, это уже мы поговорим потом, потому что другие страны потом бомбардировщиков выпускали много, а у нас по-прежнему оставалось несколько десятков.
То есть серьезные вопросы они решать не могли.
Так вот, дальше у нас идут вопросы. Ну, вот финансирование мы, в принципе, как бы разобрались несколько, да. Дальше у нас идет вот производство как раз стрелкового оружия, которое позволило нам, например, для русско-японской войны нам потребовалось несколько лет, чтобы компенсировать вот, потери винтовок во время войны. И, собственно говоря, мощность наших заводов. Она была достаточно скромной. То есть они постоянно работали под довольно высокой загрузкой. Ну, насколько деньги позволяли, насколько денег хватало. И вот как раз недостаток выпуска винтовок, патронов, пороха, боеприпасов вынудил Российскую империю к тому, что у нас была единственная из континентальных вот держав, где не было всеобщей воинской повинности. То есть во Франции всеобщая воинская повинность, срок службы 3 года.
Угу.
И при 40-миллионном населении, численность армии мирного времени, больше 800 тысяч человек. Германия, срок службы 2 года, всеобщая воинская повинность. И армия мирного времени 788 тысяч человек. Российская империя. Население 180 миллионов. армия мирного времени 1 400 000 человек. То есть она больше, чем у остальных. Но у нас призывали далеко не всех. У нас призывали меньше половины. Почему? Потому что экономика страны не тянула всеобщую воинскую повинность. Поэтому она у нас была всесловная. То есть все как бы подлежали призывы, но призывали меньше половины. И запасы оружия делались вот на как раз тех, кто прошел военную подготовку.
Угу.
То есть у нас к началу войны был, например, накоплен запас винтовок 4 600 000. То есть только на призывников, которые уже прошли обучение. К чему это потом привело, это мы рассмотрим дальше. Так вот, это то, что касается винтовок. Пулеметы у нас... Ну, с пулеметами картина была точно такая же, как у всех странах. Дело в том, что в это время была в мире принята такая общая норма. По два пулемета на батальон дивизии. Она была такая норма. У французов, у англичан, у немцев, у австрияков, у нас у всех. Так вот, теперь достаточно вот важный момент хотелось рассмотреть по поводу железных дорог. Дело в том, что одним из важнейших аспектов подготовки к войне – это было развитие дорожной сети. То есть скорость мобилизации. Например, если перед русской, перед франко-прусской войной Германии на мобилизацию всех своих сил требовалось 18 дней, то перед Первой мировой войной требовалось уже 10 дней. Франции требовалось на мобилизацию чуть больше 2 недель. У нас срок мобилизации оценивался где-то в 30-40 дней.
Ого.
Связано это было с чем? У нас были довольно редкие сети железных дорог. И при этом, начиная с 1900 года, у нас как вот... То есть, у нас постоянно расписывают, как раз к 2013 году у нас там бурно строились железные дороги, все было прекрасно, да? Вот конкретные цифры. Ну, к началу войны у нас было 73 тысячи километров железных дорог, что, кстати, вот по плотности железных дорог даже в европейской части крайне мало.
Угу.
Так вот, и вот что у нас строится. С 1900 по 1904 год введено 6380 километров железных дорог. То есть, вот кусочек времени, да, 5 лет только введено. Следующий. 1905-1909 год. 5260 километров. Уже меньше. Так? 1910-1913 года. 3570 километров. То есть, у нас постоянно темп строительства железных дорог падал. Из года в год. Он постоянно снижался.
В чем причина? Вроде дело нужное.
Деньги. Развитие промышленности. И вот тут такой занятный момент. На строительство новых стратегических линий Россия получила от Франции дополнительный заем. Соглашаясь на новый заем, французское правительство требовало немедленного осуществления плана строительства дорог, согласованного между генеральными штабами. Под него в России был выпущен внутренний облигационный займ. Крупные банки приступили к организации обществ, получивших концессии на 15 тысяч верст дорог. До начала мировой войны они успели построить около 2 тысяч верст новых дорог, и во время войны еще 3 500 верст. В строительство включилось и военное ведомство. Так вот, что это означает? Во-первых, строительство железных дорог, как вооружение армии, в значительной мере у нас финансировала Франция. Вот это вот как раз и есть франко-русский союз. И при этом у нас большая часть железных дорог строилась в Польше.
Она тоже наша была, многие не в курсе.
Да, она наша была, но дело в том, что именно через Польшу мы могли действовать против Германии. И французы выделяли деньги на строительство, в первую очередь, тех железных дорог, которые позволяют провести быстрее мобилизацию. Им плевать на нашу экономику, то есть им не нужно было строить железные дороги там, где нам нужно для хозяйства. Им нужно строить железные дороги, по которым мы сможем из глубины России перебросить войска к границе с Германией. Поэтому самая лучшая сеть железных дорог была в Польше и в Прибалтике. То есть там, где как раз вот все шло, шла переброска войск Германии. Вот так вот у нас строились железные дороги перед Первой мировой войной.
Увы.
И ты помнишь, в принципе, размеры так вот визуально Российской империи, если на глобусе представить, Франция и Германия?
Да.
Так вот, что у нас имеется по составу? Паровозов Франция 14 тысяч, Российская империя 20 тысяч. Больше, чем во Франции, правильно?
Угу.
Но
не радикально.
Вот Франция, да. Вот Российская империя, а у нас чуть-чуть больше. Германия 28 тысяч паровозов. Больше, чем у нас. При гораздо меньшей территории. Вагоны у нас 485 тысяч. Франция 371 тысяч вагонов. Германия 704 тысячи.
Ну, то есть, это значит, что для совсем тупых перевозки сильно интенсивнее, паровозов много, и везут они гораздо больше, потому что вагонов много.
Да, а учитывая, что у них гораздо более короткое число перевозок, то у них…
Расстояние меньше.
Ну, скажем так, для замены одного паровоза по уровню перевозок во Франции нам требуется 4-5 паровозов, потому что у нас гораздо большее плечо перевозок.
Угу.
И, соответственно, в 4-5 раз большее число вагонов. А у нас этого нету. Отсюда и разница в сроках мобилизации, и в численности мобилизованных войск, и в снабжении войск на линии фронта.
То есть вот. Не только едой, но и снарядами, и
всем.
Патронами. Да.
От текущих пополнений и до. Вот это наши мобилизационные возможности.
Ну и тут обратно неплохо привязать. Сколько где народу служит? И сколько на них получается паровозов и
да.
вагонов.
А вот это мы как раз посмотрим. Вооруженные силы мирного времени в Российской империи.
Угу.
Вот если брать кадровую армию, то есть, это 1 284 000 человек. А всего вооруженные силы больше 1 400 000. 6848 орудий и 240 тяжелых орудий. Это у нас. По окончании мобилизации численность вооруженных сил у нас должна была составить 5 460 000.
Угу.
Франция. Население 40 миллионов. Но, правда, Франция активно развивала еще колониальные войска, которые потом уже в ходе войны стали сильно помогать. Так вот. Армия мирного времени 884 000 человек. По окончанию мобилизации 3 780 000 человек. Артиллерия 3960 легких орудий, 4000, короче. Так вот, и 688 тяжелых орудий, то есть легкой артиллерии, как и армии, собственно говоря, по численности, в полтора раза меньше, чем у нас, а тяжелой в 3 раза больше. А если мы, допустим, посмотрим Германию, то это 780 000 там, армия, собственно говоря, по окончании мобилизации 3 800 000 должно было быть, ну это без Ландвера. 7312 полевых орудий, 2000 орудий тяжелых. То есть больше, чем у нас и у Франции вместе взятых, 3 раза. Вот. Тут, собственно говоря, силы Австрии есть, Бельгии, Сербии, Англии, то есть много всего. Но есть еще интересный аспект. Допустим, у нас должно было быть мобилизовано в начале войны сил полтора раза больше, чем у французов, да?
Угу.
5,5 миллионов против 3 800 000. Так вот, но к началу боевых операций у нас было 2,5 миллиона, у французов 2,7 миллиона. Дело в том, что у нас под первую волну мобилизации подали далеко не все. Ну, потому что, опять же, возможности перевозок.
Да.
А Германия к началу операции мобилизовала 2 200 000, здесь написано. На самом деле, Германия, собственно говоря, по количеству собранных под ружье людей к началу операции согнала больше, чем Франция и Россия, просто она раньше начала и боевые операции. Так вот, дальше то, что касается самой идеи войны. Французы исходили из того, что немцы в первую очередь нападут на них. Немцы, кстати, исходили тоже из того, что немцы нападут в первую очередь на французов, и наши понимали, что немцы в первую очередь нападут на французов. То есть немцы считали главным противником Францию. И поэтому боевые действия планировались как? Французы собирались, опираясь на линию укреплений на границе во Франции, а также, если немцы пытаются сломаться через Бельгию, на линию бельгийских укреплений, собирались сдерживать немецкий натиск до тех пор, пока Россия не завершит наконец-таки мобилизацию и не вторгнется в Германию с другой стороны. А на два фронта у Германии сил воевать не хватит.
Да.
Это французский план. Ну, он учитывал еще то, что нашим союзником является Англия. То есть, если Англия не является союзником, этот план работает слабо. Потому что Германии хватит сил на два фронта, еще и останется.
Угу.
Так вот, но то, что Англия будет воевать, это Немцы, ну как, они знали, что Англия будет воевать против них, они не знали, что будет воевать сразу, потому что, как раз же, опять же, они не знали о союзных обязательствах Англии непосредственно. Они считали, что Англия неизбежно ввяжется в войну, но с опозданием. Немцы планировали, у них был знаменитый такой план Шлиффена, практически все силы сосредоточить против Франции, на силы против России вообще практически забить, развернуть против Франции 7 армий, из которых 6 вторгаются через Бельгию в обход французских укреплений, а одна сидит напротив границы с Францией, сдерживая в случае чего возможный контрудар французских войск. И вот обойдя всю восточную часть Франции, северо-восточную, наиболее промышленно развитую, обойдя вокруг Парижа, окружить все французские силы, уничтожить их. И заставить Францию капитулировать в считанные недели.
Угу.
План грандиозный. Пугал даже самих немцев. Ну, правда, к Первой мировой войне его переработали в более мягкую версию. То есть, одну армию держать против России, 7 против Франции, но наступать через Бельгию не 6 из них, а только 5, а 2 французов сдерживать. То есть, план как бы смягчили. Но план немцев был какой? Используя превосходство свое в артиллерии, в скорости мобилизации и, как сами немцы считали, в подготовке войск, забив на войну с Россией, в первую очередь разгромить Францию. А когда разгромят Францию, тогда уже развернуться к России. Кроме того, немцы немножечко рассчитывали на Австрию, что та будет хоть как-то сдерживать Россию в это время. Но особо сильно не рассчитывали, потому что знали, что Российская империя сильнее австрийской.
Угу.
Ну, практически по всем параметрам. То есть, у нас и армия больше. Да и с промышленностью Австрии, конечно, было не все, слава богу. Кроме того, рассчитывали на то, что какие-то силы французов будут оттянуты итальянцами. Вот это план Германии. План Австрии. Воспользуясь тем, что мы развяжем войну, прикрыться чем-то от России и срочно напасть на Сербию и захватывать проход к Константинополю. План России. Дело в том, что французы от нас пытались добиться какого плана? Что мы, ну, так как главный противник Германии, то мы сосредотачиваем основные силы против Германии. И как только появляется возможность, сразу же начинаем наступление вглубь Германии, чтобы оттянуть силы от Франции.
Угу.
Наши собирались развернуть на западной границе 6 армий. Французы настаивали, чтобы 4 армии или хотя бы 3 были развернуты против немцев, утверждая, что немецкая граница будет практически открыта. Наше командование хотело сразу отожрать как можно больше и у Германии, и у Австрии. Поэтому по планам войны намечалось, что мы 2 армии развернем против немцев, 4 против австрияков. И будем наступать и там, по расходящимся направлениям.
Наполеоновски.
Да. А французы, мол, пускай отмахиваются пока. То есть, замысел был такой... А, ну и разумеется, когда мы 4 армиями мочканем Австрию, Алгана Константинополь. То, что это важно. У Англии планы были предельно простые. То есть, начать развертывать свои силы во Франции, заблокировать Германию со стороны моря и не слишком сильно глубоко встревая в сухопутные действия, предоставить русским и французам бить немцев, а немцам бить русских и французов.
Угу.
Но это тоже у них не сработало, но это мы тоже потом пройдем. Так вот, это, собственно говоря, основные планы. Планы были у других стран.
Как положено, каждый про свое печется о собственной выгоде. Да.
Ну, империалистическая война может быть только про это. Она – это чисто коммерческая война.
Угу.
Вот это что представляют собой, вот, представила собой картину накануне войны.
Угу.
То есть, по вооружению. Все страны вооружены магазинами, винтовками, пулеметами, скорострельной полевой артиллерией. У немцев еще есть достаточное количество тяжелой артиллерии. По развитию тактики, так сказать, по развитию формы ведения боевых действий на поле боя, на первом месте находятся, собственно говоря, английская и русская армии. Ну и японская, которая на Дальнем Востоке, тоже союзник наш с англичанами. Он союзник Англии. В плане умения действовать крупными соединениями, освоению этих методов, отработки, мобилизации и так далее, на первом месте немцы и французы. Австрияки на первых местах не находятся ни в чем. У них, к тому же, еще и самая многонациональная армия. говорящая на огромном количестве языков, и с немецким командным составом, который часто не подчиняет своих подчиненных.
Угу. Они и внутри этой Германии не очень хорошо друг друга понимали.
Ну, а здесь Австрийская империя.
Да, в произведении про бравого солдата Швейка, как там из Баварии призывники, их сначала надо научить говорить по-немецки, а потом у них
не забрали. Дело в том, что он как раз... Бавария – это у нас Германия.
Неважно. И внутри Германии они друг друга не понимали. Это, кстати, говорит о специфических вещах, что подсказки про свободу, там же свободу издревле, как ты понимаешь, наличие вот таких диалектов, когда люди из Баварии не понимают людей из Берлина, говорит о том, что вы никогда никуда не ездите. Веками вы сидите на одном месте и говорите, как говорите.
Ну, а в Австрийской империи там как? Там же, во-первых, была австро-венгерская двуединая монархия.
Угу.
То есть, там... Одна нация высшего сорта – это немцы, австрияки.
Угу.
Вторая нация первого сорта, более многочисленная и более бодрая и наглая, но чуть ниже по уровню считается – это венгры. И куча подвластных народов.
Чурки есть... завоеванные.
Да. В основном из славян.
Угу.
Но еще и румыны есть. Так вот. Такой определенный бардак, но при этом типа это древняя могучая империя, которая обеспечивает мир и стабильность в Европе. Ну, это по австрийской пропаганде тогдашней. Да. Все хорошо было. То есть, по пропаганде у них все было шикарно. И вот такие силы готовились развязать Первую мировую войну. Вот это о подготовке.
Все встали на низкий старт и ждали сигнала.
И активно гнали гонку вооружений. Кто в меру возможностей.
Про что дальше?
А дальше про начальный этап боевых действий.
Ну, это уже в следующий раз, да?
Угу.
Спасибо, Борис Витальевич. Познавательно, познавательно. Всем любителям хруста французской булки, невероятного развития, еще чего-то там, ну, рекомендуется, наверное, хотя бы поверхностно ознакомиться, у кого что было, сколько и почему, на что шли деньги. К сожалению, глубоко-то очень... Не заглянем.
Ты откуда они брались?
Да, откуда брались, как что было организовано и какой давало конечный результат. Спасибо. С нетерпением ждем продолжения. А на сегодня все. До новых встреч.